Глава 4. Сидя за столом в своей запертой комнате, Элис ожидала, пока зайдет луна. Но ей не терпелось приступить к своему делу, и она начала нехитрую подготовку, когда до намеченного времени оставалось еще около часа. Уложив скатанное одеяло у двери, чтобы стражники с той стороны не заметили свет, девушка зажгла лампу и уменьшила фитиль, насколько это возможно. Когда маленькое пламя перестало трепыхаться и загорелось ровно, она прикрыла лампу одной из нелепых конических шляп леди Гвендолин.
«Хоть для чего-то пригодились эти дурацкие наряды», — пробормотала она.
Днем Элис вернули ее вещи, разумеется, предварительно обыскав. Поэтому она сразу же переоделась в свое простое, но элегантное белое платье, с удовольствием сбросив вычурные одежды, подобающие только той даме, за которую она себя выдавала. Элис была рада снова стать сама собой, а не пустоголовой и легкомысленной леди Гвендолин. Она очень обрадовалась, увидев среди своих вещей сумку для письма с листами бумаги, пером, чернилами и графитовыми стержнями. Отдернув тяжелую занавеску, девушка поставила лампу на пол у окна и положила высокую шляпу рядом с ней, после чего принялась всматриваться в темноту снаружи, особенно в неровную линию, отмечавшую собой границы леса. Какое-то время ничего не происходило, как и в предыдущие дни, но Элис была приучена к терпению и поэтому спокойно ждала. Она знала, что рано или поздно Уилл попытается снова установить с ней связь. Ожидая, она пролистывала в памяти события последних дней. После неудачной попытки Уилла вытащить Элис отсюда, Карен допрашивал ее еще один раз с помощью голубого камня, обладающего гипнотическими свойствами, главным образом с целью удостовериться в том, что девушка ничего от него не утаила. Вскоре Карен понял, что никаких тайных сведений Элис не скрывает, по крайней мере тех, о которых он ее спрашивал. В этом и заключался недостаток гипнотизма. Элис искренне отвечала на все его вопросы, не в силах что-то утаить, но сама без его подсказок разговор не начинала. Карен узнал, что Элис с Уиллом дали задание выяснить, что скрывается за распространившимися в Норгейтском уделе слухами о колдовстве и о загадочном недуге, поразившем лорда Сайрона. Она также призналась, что Уилл на самом деле рейнджер, а не жонглер. При обычных обстоятельствах Элис бы ужаснулась такому признанию, но ничего такого, о чем Кэрон уже не догадывался бы, она не рассказала. Да и Уилл, покидая ее, сказал, что ничего из того, что она сообщит Кэрону, им навредить не сможет. Элис не знала подробностей того, что затеял Уилл, за исключением того, что молодой рейнджер полон решимости спасти ее. В знак неповиновения девушка даже добавила, что Уилл, скорее всего, отослал сообщение в замок Норгейт с призывом прислать войска для штурма Макинда. К ее удивлению, Карен отмахнулся от этих слов, как от неважных. Поскольку Элис отвечала только на прямые вопросы, она ничего не сказала о стеклянном пузырьке с кислотой, который Уилл пытался растворить прутья решетки на окне, и о том, что она спрятала кожаный футляр от пузырька в шкафу. Карен был уверен, что Уилл забрал кислоту с собой и приказал заменить прутья. Он не знал, что в ту ночь Элис в рассеянности положила склянку на притолоку. Вспомнила она об этом только на следующий день и поспешила переложить ее на полку в маленьком шкафу, дополнявшем неказистую обстановку комнаты. Кровать, стол, два стула и шкаф — вот и все. Конечно, обстановка далеко не роскошная, но могло быть гораздо хуже. Что же касается кислоты, то она могла оказаться полезной в будущем. От пристального вглядывания в полумрак на глазах у Элис уже выступили слезы. Она отошла от окна, протерла глаза, смахнула слезы и снова принялась всматриваться вдаль. Когда зайдет луна, девушка снова начнет подавать знаки. Зашифровывая свое послание, Элис, Уилл от усердия даже высунул изо рта кончик языка. Собака лежала под столом, и он зарыл свои босые ноги в ее теплый мех. Время от времени она удовлетворенно рычала, как это делают все собаки. Уилл посмотрел под стол и улыбнулся. — Что, соскучилась по мне? А где твой новый дружок?
Новым другом был уродливый великан Тробар, один из самых преданных друзей Маркрема. Они с собакой подружились при первом же взгляде друг на друга. Великан выплеснул на нее всю нежность, скопившуюся за все те годы, что у него не было любимого существа. Собака чувствовала потребность великана любить и целыми днями проводила в его компании. Поначалу Уилл даже ощущал уколы ревности, а потом понял, насколько эта дружба важна для Тробора, и ему стало стыдно. Собака оказалась мудрее и добрее его. В комнату вошел целитель, и Уилл обернулся. Малькольм с любопытством посмотрел на разбросанные по письменному столу листы бумаги с буквами и цифрами. На одном листе Уилл написал сообщение, которое хотел зашифровать, на другом выводил уже зашифрованное послание. Заметив любопытный взгляд Малькольма, рейнджер как бы невзначай перевернул оригинал лицевой стороной вниз. Курьерский код, используемый дипломатической службой и орденом рейнджеров, считался строго охраняемой тайной. Но, по сути, он был достаточно прост, и Уиллу не хотелось предоставлять Малькольму, каким бы союзником тот ни был, возможность расшифровать его. Увидев этот жест, Малькольм улыбнулся. Вообще-то в нем действительно пробудилось любопытство. Он был уверен, что если увидит изначальное послание и его зашифрованный вариант, то сможет разгадать шифр. «А молодой человек не глупец», — подумал он. — Луна зайдет примерно через час, — сказал он. — Мы скоро выходим. — Я уже почти закончил, — кивнул Уилл. — Насколько я понял, ты будешь передавать свое сообщение с помощью лампы. — Верно. Оно не длинное, потому что пока сообщать немного. Просто хочу передать Элис, что мы наблюдаем за ней, и сообщить время для следующего сеанса связи. Целитель положил на стол еще один лист бумаги с маленьким блестящим камушком. — Можно как-то передать ей вот это? — спросил он. — Ну, то есть привязать к стреле и послать ее через окно. Уилл протянул руку к своему колчану. Малькольм отметил про себя, что рейнджер всегда держит колчан рядом с собой. — Это не очень надежный способ. Если что-то привязать к стреле, то обычно при выстреле оно падает, — объяснил Уилл. — Мы сделаем по-другому. Он вытащил из колчана стрелу необычного вида и положил ее на стол. Вместо обычного острого, как лезвие наконечника, к ней был прикреплен вытянутый цилиндр. Малькольм взял ее в руки и с любопытством оглядел. Цилиндр был полым внутри и закрывался наконечником с резьбой, к которому был прикреплен свинцовый груз. — Ты хочешь положить послание сюда? — удивился Малькольм. Уилл снова кивнул и откинулся на спинку стула, расправляя затекшие плечи и шею. Он корпел над столом уже довольно долго. Сначала ему пришлось записать код на отдельном листе, затем сообщение и зашифрованное послание. Собака зашевелилась вслед за ним и застучала хвостом по полу. — Верно, — кивнул Уилл. — С помощью лампы я предупрежу Элис, чтобы она отошла от окна, а потом выстрелю этой стрелой. — И ты не сомневаешься в том, что она попадет куда надо? — спросил Малькольм. Уилл приподнял бровь. — Не сомневаюсь. После 5 лет обучения ты точно знаешь, что попадешь именно туда, куда целишься. — А камешек? — Малькольм усмехнулся. — Ты можешь положить туда и камешек? Уилл взял в руки маленькую черную гальку и подкинул ее, определяя вес. — Хм, почему бы и нет? Придется уменьшить груз, чтобы скомпенсировать вес стрелы. Надеюсь, у тебя есть что-нибудь, на чем их можно взвешивать? — Конечно, — улыбнулся Малькольм. — Точные весы — один из основных инструментов лекаря. — Вопрос только в том, что это за камешек и зачем он, Элис? — Уилл усмехнулся. — А, ну да, — сказал целитель, потирая переносицу. — Все думал, когда ты спросишь. Он поможет девушке, когда Карен попытается загипнотизировать ее в следующий раз. Его слова тут же пробудили любопытство Уилли. Он снова внимательно осмотрел камешек, но в нем не было ничего необыкновенного. — И как же он это делает? — нахмурился Уилл. Малькольм взял камешек у него из рук и вытянул на ладони, любуясь его блеском. — Он противодействует так называемым чарам того голубого камня, которым пользуется Кэрон, — объяснил он. — Видишь ли,
Месмеризм, или гипнотизм, как его еще называют, имеет отношение к умственной сосредоточенности. Голубой камень заставляет Элис сосредоточиться на приказах Кэрона, но если она будет держать этот камешек в руке и сосредоточиваться на его образе, то сможет сопротивляться и сохранять контроль над своим разумом. Если она будет соблюдать осторожность, то Кэрон никогда не заметит, что Элис освободилась из-под его влияния. Она даже сможет солгать ему. Малькольм вернул камешек Уиллу. Тот повертел его пальцами, пытаясь увидеть нечто, что могло ускользнуть от его взора. Но на блестящей гладкой поверхности не было ничего особенного.
— И как это работает? — спросил он.
Все это казалось ему дешевыми фокусами, но Элис серьезно утверждала, что голубой камень Кэрона обладает какими-то особыми свойствами. Да и Малькольм, когда Уилл рассказал ему об этом, сразу же понял, что это за камень. В ответ на вопрос Уилла Малькольм только пожал плечами. На самом деле никто точно не знает. Кстати, он называется Стеллатит, добавил он, как будто это что-то объясняло. То есть звездный камень. Это обломок упавшей звезды. Я нашел его много лет назад. Стеллатит весьма ценен, возможно, как раз из-за своих загадочных свойств. Так или иначе. Но я не знаю, как он работает. Просто работает, и все. Ну да, я понимаю, звучит ужасно в устах ученого человека, но что я могу поделать? Подвел он итог с немного виноватой улыбкой. Уилл удовлетворенно кивнул и перевел взгляд на листок бумаги, который положил на стол Малькольм. В записке целитель объяснял свойства камня, но лист был слишком плотным и тяжелым для стрелы. Пошарив в своей сумке, Уилл вынул лист очень тонкой полупрозрачной бумаги, предназначенной специально для таких посланий.
— Тогда мне лучше побыстрее переписать твою записку. — А ты пока взвесь камень и свинцовый наконечник стрелы, ладно? — попросил Уилл.
Малькольм взял стрелу и камешек. — Считаю, что уже взвесил, — сказал он, направляясь в свой маленький рабочий кабинет, расположенный в дальнем конце хижины.